Добрый вечер, господа. 11 числа в понедельник с утра проверял я свою электронную почту и выскочило послание со знакомым именем и приложенной к нему фотографией. Это был наш веб-мастер Сергей Панцарев, который телеграфировал мне электронным способом из Парижа, а на фотографии он бежал с воздетыми к небу руками, с перевязанными перебинтованными коленями в толпе людей, участвующих в парижском марафоне. Лицо у него было счастливое, и я понял, что это уже не первый и, может быть, даже не десятый километр. И вот Сергей, успешно завершивший парижский марафон, сидит рядом со мной, с супругой своей Аней, и на груди у него красуется надпись «Марафон де Пари».
Совершенно верно.
Добро пожаловать. Сергей, мы знаем вас много лет как интеллигентного человека, не склонного ни к каким физическим экзерсициям. И первый, конечно, вопрос, который все хотят знать, с чего это вдруг? Мне кажется, Севооборот сыграл в этом какую-то роль.
Ну, Севооборот, безусловно, какую-то роль в этом сыграл. Надо сказать, что интерес к марафонскому бегу у меня был всегда, но интерес чисто теоретический. Я как-то несколько лет назад увидел по телевизору лондонский марафон, и мне стало очень интересна именно атмосфера этого массового забега. Где
вот часто... он как раз в воскресенье.
Да, вот он завтра, мы обязательно...
Мы, собственно, поэтому здесь.
Да, мы поэтому и в Лондоне, но я не бегу, сразу скажу всем. Мне пока одного хватило. Вот, но, собственно, именно потому, после того, как я в Севообороте услышал двух гостей, у вас были два гостя, бежавшие лондонский марафон и подробно рассказывающие об этом, я понял, что, в принципе, это достижимо для человека, который достаточно на это настроен. Ну, а коли так, почему бы не попробовать, решил я, и попробовал.
Есть вещи физически страшные. Например, ну, я все преодолел там, чего боялся, но... С парашютом, например, никогда не прыгал, как Леонид Владимирович. Для меня это был барьер, который я перешагнуть не смог или не захотел.
Ну, как человек, и прыгавший с парашютом, и бегавший марафон, я скажу, что марафон намного сложнее.
Нет, это знаете, так, пожалуй, конечно, я соглашусь. Но я хочу сказать, что такое парашют? Это один раз, понимаете,
вот
раз прыгнул, преодолел момент, так сказать, колебания. Прыгнул, а дальше уже все идет само. А марафон это, простите, пожалуйста, это час за часом ужасающие испытания.
То есть нынешний интерес к экстремальному спорту, к недостатку каких-то острых ощущений, он очень часто к парашюту людей приводит. Но истинный экстремальный спорт, который происходит каждый день, неделя за неделей, в любую погоду.
Ну, известно, что вы программист, сидите себе на стульчике перед экранчиком, щелкаете мышью, формулы какие-то составляете, делаете сайты, программируете, руководите другими людьми. Но тут же приходится переключаться совсем на другой режим. Нужно заставлять себя, потому что организм, всякий естественный организм естественного человека бежать не хочет. Он хочет сидеть или лежать.
Ну, как вам сказать, в какой-то момент я именно почувствовал, что я засиделся в этом самом уютном кресле, что мне в жизни не хватает элементарного физического движения. Но я человек достаточно ленивый, и я знал, что сам себя я не заставлю просто побежать, если не будет какой-то цели. А тут все получилось одно к одному. И марафон, и люди, которые его пробежали, и желание подвигаться. В общем, все это как-то так.
Один компонент вы упустили. Что вы бегали, в общем, не один, а рядом бежала супруга.
Ну, это к этому мы сейчас
перейдем. А это
перейдем,
тоже
да, это,
очень существенно.
Я бы сказал, что да, меня очень поддерживало в начале тренировок то, что мы тренировались вместе с Аней, потому что мы
это упустили.
Эмоционально друг друга очень поддерживали какое-то время.
Да, Аня, ну, когда вы вышли первый раз, что вообще это было? Вот вышли в тапках. Какая задача? Какую вы себе задачу поставили? Сколько надо пробежать для начала?
Ну, предварительно мы составили, то есть, вернее, не составили план тренировок, а нашли в интернете существующий готовый план тренировок для новичков, для людей, которые бегают первый раз в жизни. И по плану первый раз надо было пробежать первый день 15 минут. Конечно, это было ужасно, и, честно признаюсь, мы не смогли выполнить эту задачу. После 5 минут бега мы поняли, что дальше нельзя ни бежать, ни идти, можно только лечь и лежать.
Совершенно верно.
Но потом втянулись в план, старались как-то его придерживаться, и уже через 4 недели были готовы бежать 10 километров.
И пробежали.
И пробежали.
Быстрее,
так что, в принципе, это действительно все реально.
Первая проблема, конечно, у всех это дыхалка и там сердце, если позволяет. Потому что, ну, у меня, прежде всего, там, пробежишь километр, там, полтора, и бежать дальше не хочется, потому что в груди все жжет, легкие
вот,
горят.
Я их спросил первым делом, а в груди-то жжет?
Нет, не жжет совершенно. Дело в том, что марафон, в принципе, тренируется медленным продолжительным бегом. Именно медленным, когда ты бежишь в так называемом аэробном режиме, когда тебе хватает дыхания на то, чтобы ноги переставлять. Если ты бежишь в режиме нехватки воздуха, это значит, что ты бежишь слишком быстро, и надо сбавить ход. Mm-hmm. Поэтому дыхалка нормально себя чувствует. Сердце иногда, да, дает какие-то... Но это, опять же, тренируется все. Это не так мучительно, как кажется.
Именно поэтому лучше тренироваться с кем-то вдвоем. Есть такой тест. Если человек бежит и может на бегу разговаривать, значит, он бежит
правильно.
С правильной скоростью. Это именно та скорость, превышать ее не стоит.
Верно, верно, верно.
Нет таких ощущений. Пробежал там километров два, вдруг что-то начинает отплевываться человек на ходу.
Нет, только при очень низких температурах, когда действительно вот дыхательная система не справляется просто с температурой воздуха, тогда всякая там слизь появляется, а по хорошей погоде наоборот. То есть все как-то так, даже прочищается все воздух как-то очень естественно.
Ну, это понятно, да. Теперь ноги. Там же суставы не привыкли к такой работе.
О, да. В первые недели происходит перестройка суставов. Это все довольно болезненно, ходить тяжело. Но потом все нормально. Потом главное выдерживать график, особо не перетренировываться. Вот что со мной произошло. Я немного был вынужден перетренироваться из-за климатических там условий. Но если выдерживать график, то суставы должны держать. То есть особо так. Ну и если правильная обувь, разумеется.
О, да.
Сереж, вот весь цикл от решения начать тренировки до победы в парижском марафоне.
Победа над собой, скажем.
Нет, это победа. Я считаю, что я один из 30 тысяч победителей парижского марафона. Это действительно так.
Хорошо. Мы в восторге абсолютно. Я не о том говорю. Я говорю, сколько времени от первого выступления на 5-минутный пробег или 15-минутный до марафона?
7 месяцев прошло чисто тренировок. Мы 1 сентября начали тренироваться. Вот 10 апреля я пробежал. Ну, Аня там по внутренним причинам прекратила в какой-то момент тренировки.
Но... Сколько, Аня, отбегали вы?
Я отбегала, наверное, месяца 3-4. Ну, потом я именно перетренировалась и сильно травмировала себе коленный сустав, а потом не смогла войти в ритм из-за того, что были сильные морозы.
Всё-таки, ну, я уже далеко убежал.
Да, все-таки по скользкому асфальту и по морозному воздуху начинать... После травмы тяжело. Я решила дождаться тепла.
Ну, а побежите марафон, Аня?
Когда-нибудь?
Возможно, если смогу натренироваться, если буду чувствовать себя уверенность, почему бы и не попробовать?
Да.
Вот надо же.
В конце концов, есть. Теперь по поводу здоровья. Говорят, что физкультура для здоровья полезна, а спорт вреден. Другими словами, когда у человека излишнее количество молочной кислоты вырабатывается из-за долгосрочного, постоянного этого движения, то эта кислота потом начинает как-то там разъедать и вредить. Мне спортсмены профессиональные часто говорили одну и ту же сакраментальную фразу. Они говорили: Сева, профессиональный спортсмен, это Лео, кстати, говорил, Алексей,
ну,
Леонидов,
да, да.
Профессиональный спортсмен – это глубоко больной человек.
Нет, безусловно. Именно поэтому я никогда, надеюсь, не буду профессиональным спортсменом. Дело в том, что все-таки марафон на том уровне, на каком его бегаю я, это не спортивное соревнование, это, в общем, его бегут не столько профессиональные спортсмены, сколько чайники, потому что все-таки, согласитесь, 7 месяцев – это не 7 лет тренировок.
Теперь, вот само участие в парижском марафоне. Организован, я знаю, что он хорошо и дотошно, педантично, по-французски. как все это начиналось, как вы подавали заявку, там что-то, какие-то деньги надо платить, по-моему.
Ну да, там все достаточно простая процедура по интернету существует. Сайт, у каждого большого марафона существует сайт. Подаешь заявку, платишь деньги по кредитке. Там, это обычно деньги не очень большие, и они пропорционально растут, чем меньше времени остается до начала марафона. То есть, если подаешь за полгода, то платишь там сущие
копейки. Все-таки сколько?
Я платил 40 евро, по-моему.
А, ну...
Вот. Нет, это реально, и это как раз те самые деньги, которые идут на изготовление номеров, на майки, вот, которые бесплатно всем выдаются. Там,
бесплатно выдаются номера,
всем,
да?
Естественно, это все уже бесплатно, вот эти вот майки.
Все майки бесплатно,
да,
наплачено.
Да. То есть это все, ну, да, входит медаль на финише, всем финишировавшим дается медаль, очень похожая по цвету и по форме на севооборотовский стол. Такая синяя шестигранная в Париже. Вот, то есть это довольно просто. Единственное, что парижские организаторы парижского марафона просят еще и медицинскую справку на английском языке, которую мне никто из врачей не хотел давать, потому что язык английский. Вот. Но этот вопрос я решил там через знакомых врачей, и там они написали мне
все. Но в принципе в своей поликлинике могли бы дать на русском.
Но тогда нужно было идти к нотариусу и так далее. Это мне просто очень не хотелось возиться.
Но путь такой есть.
Есть, конечно. И есть, более того, есть, допустим, я знаю, что американский медицинский центр в Москве, который дает эти справки на английском, но, правда, два дня жесточайших анализов этому предшествует.
Вот, Сережа, это было у меня буквально на кончике языка. Ведь доктор, допустим, я ваш приятель-врач. Вы приходите ко мне и говорите, подпиши. Я подписываю. Потом, простите, это так, гипотетически. Вы немножко умираете во время марафона. Как будет себя чувствовать врач? Хоть самоубийством кончай. Ответственность же врача за подпись, это огромная.
Но именно поэтому врачи не очень хотели по-английски давать справку, но в итоге нашлись люди, которые мне это сделали.
Вас осматривали или нет?
Нет. Мне достаточно было сказать, что я регулярно тренируюсь, потому что все-таки врачи знают, что марафон это не так страшно, как это пытаются представить люди. То есть я вот все-таки настаиваю, что вот это достижение, оно это скорее победа целеустремленности и вот сосредоточенности на каком-то результате. Но это не подвиг, не сверхусилие, и это доступно каждому человеку.
Просто ты древний грек в латах всех напугал, который добежал.
Ну да. Естественно, неизвестно, был ли грек. Неизвестно, что там реально было, потому что по летописи непонятно. Там сказано, упал за мертво, что можно трактовать как и как умер, и как просто свалился без сознания. То есть, что там было реально непонятно.
Ну и теперь, наконец, все оформлено, заявка получена, разрешение выдано, и приезжает Сергей, дают ему номера, и какой-то там еще чип на ногу.
Да, естественно, все большие пробеги сейчас, хронометраж происходит с помощью системы Championship, который, значит, это просто микросхема, которая крепится на шнурках ботинок, и которая считывается датчиками на протяжении трассы. И сейчас вот в парижском марафоне все было настолько здорово организовано, что наш общий знакомый Саша Ковалев в Тамбове за меня болел по интернету, видя промежуточные результаты, вот как я проходил трассу, он видел эти результаты на экране компьютера, и надо сказать, это на меня сильное впечатление произвело.
Надо сказать, для того, чтобы так следовать за этим чипом, это надо быть Сашей Ковалевым. Нет, ну серьезно. Саша Ковалев – это имя, хорошо известное нашим радиослушателям. Это такой компьютерный бог. Но все равно, именно если...
Нет, это публиковалось на сайте в открытом доступе. А Аня, например, получала эту информацию на телефон в виде текстовых сообщений, поэтому она могла знать, сколько нам времени осталось до очередной встречи.
Заходя на сайт, можно было по фамилии найти номер и
по номеру. То есть, если знаешь номер человека, то по номеру...
Ну, номер-то дали прямо на старте?
Нет, номер дали в момент оплаты. То есть, он заранее был известен, мой номер был 38 250. 57.
Минуточку. Ну вот вы тронулись. Как этот чип знает, вы уже пошли или нет?
Есть датчики, которые этот чип на старте, они его обнуляют, то есть как бы сбрасывают в ноль. И дальше идет время этого чипа, и как только он на следующем датчике зарегистрировался, так, соответственно, время прошедшее и мерится.
Но этот датчик на стартовой линии?
Да, прямо ровно на линии старта.
Ага, датчик смотрит на вас.
Ну, там проволока.
Фотоэлементом. Фотоэлементом.
Не фотоэлементом, а, видимо, магнитные поля какие-то.
Ну, все равно. Да, значит, он регистрирует ваш уход со старта.
Да.
Ага. Но ведь толпа там большая, народу было сколько?
35 тысяч.
И, видимо, толпа идет косяком густым к этому старту.
Но если кто-то из слушателей наших представляет себе Парижские Елисейские поля, это широкий бульвар, такой немного вниз опускающийся, он наполовину был заполнен стартующими. То есть это была такая толпа, которая вот стояла и ждала старта. Когда раздался сигнал на старт, побежала элитная группа. Остальные, естественно, за ними потянулись. Но я, например, пересек стартовый створ через 9 там, минут с секундами после сигнала на старт. То есть начало марафона. И за мной были еще, я думаю, 20 тысяч человек.
Но линия старта пересекает сразу, ведь не один человек.
Конечно.
И вся эта система техническая считывает.
Чипы всех одновременно, разумеется, да. Да, то есть это просто каждый настроен. Я не знаю в точности, как это работает. Я думаю, что это несколько засекречено, чтобы не было возможности поделать. Да, но это считывается. И такая система используется на всех больших марафонах, на московском, там, на лондонском, на каком-то.
И потом на финише чип этот сдается.
Да, на финише его срезают со шнурка. Он там специальной петлей пластмассовой пристегнут. Его срезают со шнурка, считывают окончательный результат и вешают тебе на шею медаль.
Результат практически тут же тебе дают.
Ну, я узнал результат вечером, зайдя в интернет, на сайте он уже был. То есть я просто не стал его особо выяснять. Мне, честно говоря, после финиша было не до того. То есть я несколько механически так это получил медаль, получил там плащ давали, чтобы не замерз. Человек давали одноразовый.
Но фотография, которая пришла мне вот с имейлом в понедельник утром, кто ее делал?
Аня делала.
Так, Аня, как вы договорились, в какой точке стоять? Ведь пропустить человека в 35-тысячной толпе ничего не стоит.
Да, действительно, было очень сложно выискивать глазами в толпе бегуна.
Своего
бегуна. Во-первых, бежит всегда поток. То есть на улице всегда нету никаких промежутков между бегущими. А кроме того, по бокам стоит толпа зрителей. Причем везде, на всех улицах, и все очень активно поддерживают.
Не только своих.
Не только своих, болеют просто помогают бегунам. Мы заранее на карте наметили несколько точек.
Накануне их обошли.
Да, накануне на них посмотрели. И примерно рассчитали время, когда Сергей к ним подбежит. Тем более было удобно, что мне приходило время на каких-то определенных точках, вот по этому чипу, считывалась информация.
На телефон?
Да, по чипу считывалась информация, и мне на телефон приходило текстовое сообщение, что номер такой-то прошел, например, 10-й километр, со времени старта прошел час. И так далее. То есть я примерно уже ориентировалась и бежала к точке встречи с бутылкой воды, с фотоаппаратом.
А эту услугу вы заказали особо? Или...
Да, по интернету это бесплатная услуга, там до 2 телефонных номеров, к сожалению. То есть всем желающим я рассылать это не мог, но каждый бегущий мог ввести 2 номера, на которые посылались.
Сергей, ну вы как программист и компьютерщик со стажем, понимаете размах всей этой вот штуки, которую нужно было организовать с ним, чтобы все автоматически и рассылалось, и оповещало, и считывало.
Я расскажу по секрету. 35 тысяч – это маленькая база данных. То есть это не нужны какие-то сверхвычислительные мощности. Нужен действительно интерфейс для отправки через вот текстовые сообщения и на сайт, и все. То есть, в принципе, я так думаю, что такую программу мои программисты написали бы за 2 недели, условно говоря.
То есть ничего запредельного
этого нет. Технически, вот как сам чип работает, я не знаю, но это по большому счету не важно, потому что с того момента, как с чипа информация попала в базу данных, дальше уже идет простая рутинная обработка этих самых данных. Вот, то есть там нету сложностей технически.
Но... Нету сложностей, да, говорит да. После описания да. такой системы молодой человек 21 века.
Сергей, ну а марафон дался нелегко, потому что я видел, колени были забинтованы. Там что с суставами?
Я немножко просто... Дело в том, что в Москве, как вы знаете, зима достаточно холодная, и бегать было не всегда возможно даже. Даже при всем желании при минус 20 бежать бессмысленно, потому что мышцы замерзнут просто. Нельзя бежать. Вот. Ну и в общем, я пропустил довольно много. Потом я ездил, как всегда, в Венецию, на один день рождения в каждый Новый год. А в Венецию особо не побегаешь, поскольку... Ну, вы знаете, да. Вот. И поэтому у меня был большой перерыв. И потом я вошел в график, как если бы этого перерыва не было. То есть побежал с прежними нагрузками, да. Ну, и колени сорвал. Вот. И поэтому... В общем, бежал я с больными ногами марафон. И, честно говоря, стартовать мне не стоило. То есть, по-хорошему. Но груздем я уже назвался, всем знакомым раззвонил, что я бегу. И сами понимаете, что отступать было некуда.
Сережа, если вы 4 с чем-то часа, какое у вас время было-то, мы не говорили.
4 с копейками, 4.22, да?
Сколько?
4 часа 20 с чем-то минут.
4 часа 20 это с больными, плохо, это с больными коленями.
Да, да.
А со здоровыми коленями было бы 2 часа 10?
Нет, ну я планировал, у меня были планы 3.5-3.45. Вот это было бы у меня, если бы я бежал нормально.
К московскому марафону заживут колени?
Обязательно. Обязательно. То есть, московский марафон в первых числах сентября, и я надеюсь, что в Москве-то найдутся люди, которые за меня поболеют. Есть же, слава богу, Володя Кормушев, Алексей Татищев там, и многочисленные мои друзья. То есть вообще.
Да и мы бы подключились.
Наверное. Давайте, приезжайте, будет здорово. Это, во всяком случае, это весело, хотя московский марафон по размаху, он в 10 раз меньше парижского, там бежит где-то около 4000 человек.
Ну, это дело наживное, потому что в этом году в Лондоне отмечают 25-летие.
Да, 25 лет.
Все-таки опыт набирается. Вы же знаете, скажем, по примеру того же Гластонбурийского фестиваля, который с годами настолько созрел, что все свои 120 тысяч билетов...
Продались в этом году за 2 часа, да, да. Кстати, да. Это... Нет, ну, естественно, это все набирается с годами. Я надеюсь, что московский марафон тоже будет развиваться. Вот мы в этом и поучаствуем, поспособствуем чуть-чуть развитию.
Да.
Иными словами, вам прерывать особо тренировки нельзя уже.
Ну, я сейчас...
Сейчас май на носу, а в сентябре бежать.
Да, я сейчас месяц поваляю дурака, побегаю. Вот в следующее воскресенье в городе Жуковском в Подмосковье будет десяточка. Я попробую ее так пробежать. Еще что-нибудь там будет день бега в Лужниках. Ну, какие-то массовые старты. Просто весело бежать толпой, понимаете? Вот, поэтому я... Это гораздо лучше, чем в одиночку, просто несравнимо лучше. Вот. Ну, а потом уже где-то с лета начну тренироваться к марафону.
Говорят еще, что возникает зависимость такая от этого адреналина, или там, какие гормоны вырабатываются во время бега, или от физических движений, и уже без этого человек не то что не может... Но хочется ему этого опять.
Честно говоря, вот сегодня вышли с Аней из дома, и я ей говорю, что вот хочется уже и пробежаться, уже как-то ноги тянут сами собой, потому что... Нет, это действительно очень приятное мышечное ощущение, совершенно не болезненное, совершенно не напряженное. Очень... Ну, в общем, рекомендую всем, на самом деле. Это ничего не имеет общего со здоровым образом жизни, я хочу сказать. То есть это просто приятно, просто удовольствие.
Все возрасты покорны в Парижском марафоне?
В Парижском марафоне бежали люди очень разные. Тоже бежали люди далеко за 80. Вот, кстати, на 10-м километре я бежал рядом со старичком, не знаю, сколько ему было. Выглядел он так, ну, уже такой взрослый мальчик. Вот. Он практически не бежал, а очень быстро шел, но быстрее, чем обычный человек идет. Но было видно, что он пройдет дистанцию, то есть было видно. Хотя, с другой стороны, на том же 10-м километре я видел, как кому-то запускали остановившееся сердце.
Вот
электрическое.
Вот так. Вот.
То есть было и такое.
Вот так.
Это они, видела, на 5-м километре сходили люди с дистанции. То есть это очень по-разному. Но говорят, добегает на любом массовом марафоне 70%.
Ну, потому что все-таки готовятся.
Знают. А 30%
сходят дистанцию.
А увозит скорая помощь, а куда увозит, мы не знаем.
Нет. Смертей давно не было.
Давно?
Давно, да. То есть они бывают периодически. Я слышал, что на Чикагском марафоне были там лет 5 назад что-то, еще что-то было. Но это бывает очень-очень редко.
Я не знаю, был такой лайнер. Назывался он «Франс». Его переименовывали. Он был самый длинный лайнер в мире. Не самый большой, но самый длинный. И вот он делал кругосветку 90 дней или 92 дня. А в основном пассажиры были американцы. А какие американцы? Которые уходили на пенсию. Потому что американцы имеют очень короткие отпуска, им некогда.
Ну, да.
А вот когда кончилась трудовая жизнь, тогда можно ездить. И средний возраст там был что-то такое 68 лет. Значит, в ходе путешествие. 12 человек умерли естественной смертью. Не от болезни, а вообще умерли. И все. А следующий раз этот корабль опять объявил кругосветку и взял на борт 20 гробов на всякий
случай. Это бизнес-планинг.
Это бизнес-планинг называется.
Ну что же, есть у нас песня, подобранная гостем Pink Floyd с пластинки The Wall. Она называлась «Run like hell», то есть я не знаю даже, как перевести.
«Беги, сломя голову».
«Беги, бежал, как голову. Дьявол», да.
Правильно песня прозвучала, но бывает. Сбои на марафоне, сбои в студии.
Бывает.
Да. Татьяны Берг сегодня в студии нет, но мы надеемся, что она сейчас на другом конце телефонного провода, который проходит через многочисленные усилители, узлы связи, всякие там реле и прочее. Танечка, как вы нас слышите?
Прекрасно. О. Я не знаю насчет усилителей, реле, связи и чего вы там еще называли, но прекрасно.
Доложите, где вы находитесь.
Я нахожусь в данный момент в Твери, на берегу озера Кинерет, оно же Тевериадское озеро, оно же море Галилейское.
Понятно, то есть на севере исторической родины.
Да.
Что вы нам хотите сегодня рассказать? Мы слушаем.
Я вам хочу рассказать о том, что у нас тут странные дела происходят, потому что, как вы знаете, я тут наслаждаюсь покоем и тишиной, но вообще Израиль далеко не самое спокойное место в мире. Но обычно здесь поводом для волнений, так сказать, служат дела человеческие. Политика, безопасность, экономика. А вот в последнюю неделю страсти бурлили, ну, прямо как в Англии, из-за животных. Начать с того, что в Хайский порт приплыл кит. Точнее, не кит, а маленький китенок. Маленький, естественно, не по нашим, а по китовым стандартам. Как мы теперь знаем, длиной он был почти 8 метров и весил 2 тонны. Тем не менее, это был самый настоящий младенец. Чуть ли не нескольких недель от роду. Ему еще совершенно нельзя было отрываться от материнской груди. А он, каким образом и почему мы уже никогда не узнаем, умудрился разлучиться со своей матерью. И, видимо, занимаясь ее поисками, он набрел на российский корабль, который шел из Турции, и пристроился к нему. Корабль тоже большой, может быть, китенок решил, что корабль может заменить маму. Так или иначе, приплыл он в Хайфу вместе с моряками и устроился под кораблем. Народ, разумеется, заволновался, надо спасать животное. Тем более, что он не какой-нибудь простой кит, которых в мире не счесть, и которых там японцы и норвежцы бьют в больших количествах, а он финвейл, плавниковый кит. Я вот не знаю, как это правильно по-русски, может, вы знаете?
Танечка, в биологии не силен. Не если, силен. Ну, допустим,
это называется, самый крупный называется финвал.
Финвал так русский, есть,
так да. И называется финвал.
О, да. Так вот он и есть финвал.
Это по принципу так... названия пушпульного станка.
Ага.
Пушпуль или финвал. Финвейл, финвал, пушпульный,
пушпуль. Именно так. Короче говоря, этих финвалов в мире осталось всего меньше 80 тысяч. И число их все время уменьшается. И, кстати, он по величине на втором месте на планете. Больше его только голубой кит. Надо их спасать. Но как к такой громаде не подберешься? К тому же, если он забился под корабль. Пришлось ждать, пока российский пароход не ушел в обратный путь. И надеяться, что китенок уйдет вместе с ним в открытое море. Но уж если не уйдет, тогда организовывать спасение. И тут безжизненное тело кита всплыло на поверхность. И стало ясно, что спасатели опоздали. Главный израильский специалист по китам считает, что бедняга умер от голода. Но объяснил, что даже вскрытие уже не позволит точно определить причину смерти. Такая вот грустная история. Но не успел народ ее пережить, как разразилась новая беда. Прилетел в Израиль самолет из Узбекистана. Стали его разгружать и обнаружили на нем 25 щенков. Замечательных, породистых. Только вот документы на них не были как следует оформлены. И таможня отказалась их выпустить. Видимо, была задумана простая, разумная финансовая операция. Задешево купить щенят в Ташкенте и задорого продать здесь. Говорят, один такой щенок стоит до 1500 долларов. Пока шло разбирательство, щенят поместили в багажное отделение аэропорта, которое для содержания живых существ совершенно не годится, в надежде на следующий же день отправить их обратным рейсом в Ташкент. Но тут в дело вмешался пилот, который категорически отказался впустить псов в самолет. Так они и остались в аэропорту. К этому времени уже заволновались разные общества защиты животных. Особенно, когда узнали, что 5 щенят уже не снесли жизни в аэропорту и умерли. Начались интенсивные переговоры, в которых участвовали все на свете. Министерство сельского хозяйства, МИД, ветеринарное управление, таможня. А борцы за права животных предупреждали, что если эти переговоры затянутся, то остальных 20 щенят ждет та же участь, которая постигла несчастную пятерку. Наконец, власти приняли гуманное решение не возвращать щенят в Узбекистан. А в Израиле нашелся добрый и, видимо, достаточно состоятельный человек, который согласился взять на себя все расходы по содержанию щенят в карантине и уходу за ними. Теперь за узбекскими щенками следят ветеринары, и можно надеяться, что их ждет долгая и спокойная жизнь. Так что, по крайней мере, у одной из моих животных историй счастливый конец.
Танечка, а карантин в Израиле такой же, как в Великобритании? Несколько
нет,
месяцев?
Нет, я не знаю точно, но нет, конечно, гораздо короче. Да. Ну, в общем, пока их проверят, пока их там прививки сделают, пока что, но будем надеяться, переживут.
Спасибо. А какая погода нынче на Галилейском море?
Замечательно. 27-28 градусов лучше не бывает. Вот правда, так. Грозит хамсин, который будет 35-37, но вот переживу и вернусь к вам.
Примите нашу зависть.
Спасибо.
Счастливо, дядечка.
Вы хотите сказать, что у вас опять идут дожди?
Ну, неважно. Не будем о грустном.
Хорошо.
Счастливо. До встречи.
Всего доброго.
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 апреля 1790 года, 215 лет назад, умер в почтенном возрасте 84 лет американский общественный деятель, дипломат, публицист, издатель, один из авторов Декларации независимости и Конституции Соединенных Штатов. Не сразу догадаешься, кто такой, правда? Но если я упомяну, что этот же человек доказал электрическую природу молнии и изобрел громоотвод, то все скажут хором: «Вениамин Франклин, Бенджамин Франклин по-английски, чудо 18 века». 17 апреля 1975 года, 30 лет назад, победоносные отряды красных кхмеров вступили в столицу Камбоджи Пномпень. Этот день стал одним из самых страшных в истории человечества. Коммунисты-догматики, охваченные идеями всеобщего участия в труде на полях, выгнали из города все население в некие сельские коммуны. А там стали убивать всех, кто не разделял их сумасшедших программ или недостаточно прилежно, по их мнению, трудился. Причем на убийство не тратили патронов, а главным образом забивали палками. К сожалению, их главари, Пол Пот и другие, были раньше студентами Сорбонны в Париже. Они там нахватались бредовых левацких идей и вот решили применить их на практике. 18 апреля 1800 года, 205 лет назад, император Павел I издал указ, начинавшийся словами: «Так как через вывезенные из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданских законов и благонравия, то отныне повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке он и не были, в государство наше равномерно и музыку». Ну, звукозаписи тогда еще не было. Значит, под словом «музыку» просвещенный государь подразумевал ноты. Их тоже нельзя было привозить. Как тут не привести отрывок из статьи философа Георгия Федотова, названный «Опоздавшие» и написанный в эмиграции 17 апреля 1940 года, 65 лет назад. «Национализм сталинской России через головы трех поколений интеллигенции прямо возвращается к официальной идеологии Николая I». Он написал не Павла I, но, в общем-то, то же самое. «Новые кукольники Загоскины, Погодины и Шевырёвы воспитывают народную душу. Гоголю и Лермонтову здесь не место. Своего консервативного Пушкина хотелось бы иметь, но не родит поэта земля, недра которой истощены культурной пошлостью». 18 апреля 1955 года, 50 лет назад, скончался гениальный Альберт Эйнштейн. В 1905 году, работая в патентном бюро швейцарской столицы Берна, он опубликовал в физическом журнале статью «К электродинамике движущихся тел». Эта скромная статья положила начало новой эпохе в жизни человечества, эпохе атомной энергии. Эйнштейн показал, что ньютоновская физика, верная в обычных земных условиях, лишь частный случай вселенских физических законов. Он теоретически, без экспериментов, пришел к выводу, что масса способна превращаться в энергию и при скорости света 30 тысяч километров в секунду превращается целиком. Он подсчитал, сколько энергии может выделить грамм массы, и по этой эйнштейновской формуле рассчитывают сегодня атомные реакторы. Эксперименты в космосе и наблюдения астрономов многократно подтвердили теорию относительности, как назвал свое учение автор. В 1916 году Альберт Эйнштейн сделал новый шаг к познанию мира. Он задумал объяснить силы взаимодействия между атомами и ту силу, которую мы ощущаем и используем ежедневно – тяготение. На этом пути сделано очень много важных находок, и у истока их всех стоял немецкий профессор, вынужденный бежать из своей страны из-за того, что был евреем. Еще до того, в 1921 году, Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии, а в 1926 избран почетным членом Академии наук СССР. Он прожил на свете 76 лет. 21 апреля 1910 года, 95 лет назад, в городке Реддинг американского штата Коннектикут умер в 75-летнем возрасте популярнейший писатель Марк Твен, урожденный Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Не только в англоязычных странах, но и в России мало найдется школьников, не знающих Тома Сойера и Гекльберри Финна, и не так уж много взрослых, не читавших Марка Твена и не хохотавших до слез над Янки из Коннектикута при дворе короля Артура или над человеком, соблазнившим Гедлибора. Твен, однажды написавший, что слухи о его смерти сильно преувеличены, ушел из жизни в ореоле славы. 21 апреля 1925 года, 80 лет назад, была сформирована Чувашская АССР со столицей в городе Чебоксары. Сейчас в этой автономной республике, входящей в Российскую Федерацию, 9 городов, но пока еще меньше миллиона жителей. 22 апреля 1500 года, 505 лет назад, португальская армада под командой Педро Альвареса Кабраля шла в Индию, для чего, естественно, нужно было обогнуть мыс Доброй Надежды. Опасаясь безветрия в районе Гвинейского залива, Кабраль взял далеко к западу. И вдруг по правому борту моряки заметили землю. Ее сейчас же объявили португальской территорией и назвали Веракрус, что означает «истинный крест». Лишь позже страну наименовали по растущей там породе красного дерева – Бразилия. Выяснилось, правда, что за 3 месяца до Кабраля к бразильскому берегу причаливал испанский мореплаватель Винсенте Пинзон, но испанская корона не проявила интереса к его открытию, и Бразилия на 3 с лишним века стала португальской колонией.
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас я надеюсь, что мы на связи с далеким городом Нижним Новгородом, где нынче находится Алексей Татищев. Алексей, как вы нас слышите?
Я вас слышу замечательно. Здравствуйте.
Отлично.
Не такой уж он и далекий.
От Москвы сколько ехать?
Не знаю, сколько ехать, потому что ехал сегодня с приключениями и кончилось это дело тем, что летел на самолете.
Но, Алексей, ваша жизнь приключений всегда полна. А я думаю, описывать их сейчас времени нету. Да, но да. Цель главная. Зачем вы в Нижний Новгород поехали?
Значит, как, наверное, многие знают, объявлено на нашем замечательном сайте Sever.ru, что в июле месяце мы решили провести съезд Норриса и слушатели, значит, посетители сайта Sever.ru, и я поехал как бы участвовать в его непосредственной организации здесь, смотреть все на месте. Вот, и сегодня я посетил пансионат, в котором мы, собственно, предполагаем всеми братками нашими разместиться, и хочу сказать, что это совершенно замечательное место, я в диком восторге.
То есть худсовет прошел?
Да, худсовет прошел, и я думаю, что всем это очень понравится, и мы всех зовем и рады будем видеть здесь.
Алексей, можно говорить уже о том, что это решенное дело, что съезд будет?
Да, я хочу сказать, что, собственно, у нас изначально, когда мы объявляли о проведении съезда, было как бы... мы закладывали критическое такое число заявок после того, как они будут поданы, съезд будет однозначно считаться, что он состоится. Вот сейчас я могу совершенно точно объявить, что да, съезд в объявленные числа с 8 по 10 июля состоится в Нижнем Новгороде.
Понимаете, вот какой размах. Алеша, да. Вы помните, как мы с вами к 5-летию всего оборота... Конечно. Сидели в однокомнатной студии в Москве, и я, значит, сидел перед такой полулюбительской аппаратурой, да, и чего-то говорил, а передо мной сидела кошка, которая на меня смотрела, потом прыгнула на меня на плечо, потом мне на голову влезла, а вы зажимали двумя руками рот, чтобы не расхохотаться. Помните?
Да-да-да, конечно.
Ну вот. А теперь, видите, мероприятие, как говорят раньше, говорили раньше, всесоюзного значения.
Вы знаете, самое удивительное, что сегодня, когда мы смотрели пансионат, именно первый, кто встретил нас в пансионате, оказалась кошка. Она сидела у домика, где предположительно будет жить Сева. И нам немедленно предложили ее забрать. Мы сказали, что подумаем.
Алексей, ну ваша ведь задача, надо увязать все концы, надо забить эти дома на эти даты в пансионе, с тем, чтобы...
Все уже сделано.
Все сделано, да?
Все уже сделано, да. Я хочу сказать, что единственный момент, значит, я хочу сказать, что вот на сегодняшний момент поступило больше 50 заявок на участие в съезде. Всего наш пансионат вмещает 120 человек, поэтому осталось не так много мест. Поэтому все, кто откладывает свою регистрацию
на последний момент,
участника на последний момент, рискуют остаться жить в палатке.
Алеша, а вы не разведали, там нет случайно трассы для небольшого такого марафона? У нас есть кандидаты.
Да-да-да, я хочу сказать, что я, к сожалению, не слышал первые половины передачи, но вообще история Сережи меня искренне восхищает, потому что человек, который сидел себе и вдруг стал бегать.
Ну, Леш, ты был первым человеком, кто меня поздравил. Я когда прибежал и включил телефон, от тебя сразу пришло сообщение, поздравляющее меня. Я был очень тронут, это было здорово. Я думаю, вот говоря про Юльку, пока мы еще об этом говорим, хочется подчеркнуть, что Сева-то, конечно, примет в ней участие, это тоже уже решенный вопрос, и почти наверняка примет в ней участие и Леонид Владимирович.
Это впервые будет, что Сева
Галит доживет. Да. Это совершенно замечательно. Я хочу, чтобы вот Сева как в преддверии второго съезда, то есть 90-го года, за несколько месяцев до этого Сева сказал в эфире, а я свой вступительный взнос уже начал копить. Вот я бы хотел, чтобы Сева сейчас произнес эту фразу.
Хорошо. Итак, господа, с 8 по 10 июля в Нижнем Новгороде пройдет встреча ветеранов, я не знаю, тех людей, которые принимал участие в июльке 90-го года, вообще всех слушателей, всей нашей группы, которые объединены были передачами BBC, в Нижнем Новгороде, в пансионате, который Алексей организовывает. Там будет, конечно, кое-какой взнос. И на этот взнос я уже начал копить. А какого порядка деньги, Алексей, чтобы знал я, сколько мне копить?
Ну, это... В принципе, стандартное проживание около 600 рублей в день с питанием и прочим. Хочу сказать, что, кстати, что пансионат совершенно замечательный. Мне он понравился тем, что нет в нем никакого совка. То есть стен каменных нет, все деревянное, все натуральное, стеклянное столовое. И, в общем, как-то виды, сплошные беседки и террасы, где можно устраивать встречи по интересам. Меня вот это все искренне восхитило сегодня.
Какая-нибудь там водица есть? Да, пруд, река?
Все это находится на Горьковском водохранилище. И это водохранилище буквально в 100 метрах от домиков.
Ну и, наконец, нам нужно решить организационный вопрос. Каким образом люди могут зарегистрироваться, подать заявку?
Для этого все, кому доступен интернет, должны посетить сайт Сева.ру, где вся информация уже выложена. И в ближайшее время она будет дополнена фотографиями, которые я сделал сегодня, и подробной информацией о взносах и прочим. Вот. Кроме того, если у кого-то нет интернета по каким-либо причинам и нет друзей, с помощью которых человек бы мог этим воспользоваться, заявку можно подать в письменном виде по обычной почте, направив ее по адресу 121-151 Москва, абонентский ящик 332. 121-151 Москва, абонентский ящик 332. Все заявки мы обработаем со всеми людьми, кто желает принять участие в съезде, мы свяжемся обязательно, поэтому никого не обидим и никого не забудем.
Из тех людей, которые уже зарегистрировались, вы можете сделать географический разброс. Откуда народ собирается приехать?
Ой, вы знаете, это наиболее интересное, значит, интересное. Результат мы получили. Дело в том, что судьба, вообще жизнь за последние десяток лет разбросала слушателей по совершенно разным городам и странам. И у нас, например, есть участники из Лондона, несколько участников из Израиля, Литва. Вот есть даже замечательная девушка из Нью-Йорка, которая собирается специально приехать именно для участия в съезде. Не говоря там про Украину, Литву, Латвию.
Россию. Да. Алексей, а вы знаете, наша же всегдашняя мечта увидеть, посмотреть в глаза нашим слушателям. И она далеко не всегда сбывается. Мы знаем лично только ничтожную часть слушателей. Так вот, можно спросить, из Красноярска доктор Евсюков приезжает или нет?
К сожалению, про него конкретно сказать не могу. Единственное, что могу сказать, что самые дальние у нас участники, подавшие заявки, я имею в виду из России, вот из Барнаула несколько человек.
Ну, а уж Ковалев Александр из Тамбова, так...
Ну, я думаю, что все будут.
Ну, актив будет.
Я очень надеюсь. Да. Во всяком случае, мы не делаем это мероприятие вообще закрытым. Принять не могут участие все желающие абсолютно. Мы не ограничиваем там старые новизмены, не старые, старые слушатели, новые слушатели.
Все, кому почему-либо это интересно, кто ходит на сайт Севару и кто с нами.
Алексей, вы озаботились, чтобы доставка пива была осуществлена?
Да, нам все пообещали.
Шланг от ближайшего пивзавода.
Вы что-нибудь особенное заказали там?
Нет, мы рассматриваем это.
То есть творческие возможности есть, да?
Да, замечательные творческие возможности, поскольку коллектив пансионата молодой, и редкий случай, не надо было выдумывать там, что мы участники там какой-нибудь экономической конференции и прочее, а люди абсолютно знают всю правду, и как бы совершенно радостно это воспринимают, и поэтому мы абсолютно в своем кругу.
Вы, Алексей, не только как передовой администратор поехали, но и как дегустатор, в конце концов. Местное пиво удалось уже попробовать?
Местное пиво удалось попробовать, но все местные считают его нехорошим почему-то. Я этого сказать не могу, я вполне воспринимаю его как нормальное.
Отлично. Алексей, мы с вами скоро увидимся там по разным своим делам, но за вашу поездку в Нижний Новгород, совершенную на чистом энтузиазме, по всем показателям, включая финансовые, мы вас благодарим. И теперь, господа, знайте, что тот, кто хочет приехать в Нижний Новгород с 8 по 10 июля на нашу июльку, 15 лет спустя после тех памятных встреч 90-го года, заходите на сайт www.seva.ru и регистрируйтесь. Торопитесь, потому что к какому-то времени все домики кончатся, а в палатках, не знаю, захотите вы спать или нет. Алексей, спасибо и счастливо до встречи.
Спасибо вам, счастливо.
Ну что, господа, вот так вот, надеюсь, что будет и петелька там пятикилометровая, чтобы Сергей мог ее раз 10.
Ну ладно, сейчас вы теперь будете издеваться в свою
жизнь. Я, может быть, сам минуты 3 пробегу с утра, с отречка.
И полторы я за вами.
Ну давайте, это у меня уже есть последователь, это замечательно.
Потому что Ольга, супруга моя, бегает по утрам, но я просыпаю пока, ну вот уже там точно включусь в работу.
Должно быть неплохо.
Несколько тактов из Dexys Midnight Runners. Группа такая была, она поет песню Джино. А мы прощаемся с вами до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо.